Значит, напомню, мы читаем 46-е слово. В прошлый раз мы его начали. Потом идет очень длинный отрывок из святаго преподобного Макария Великого. Смысл этого долгого отрывка о том, чтобы человек никогда не думал о том, что он может быть неизменным. Заканчивается отрывок примерно так. «Как же это, блаженный? Впрочем, говоришь ты, бывает же холод, и вскоре потом зной, так же и град, и немного спустя ведра, так бывает и в нашем упражнении, то брань, то помощь от благодати. Иногда душа бывает в обуревании, и восстают на нее жестокие волны, и снова происходит изменение, потому что посещает благодать и наполняет сердце человека радостью и миром от Бога, целомудренными и мирными помыслами. Он, указывая здесь на эти помыслы целомудрия, давая им разуметь, что прежде них были помыслы скотские и нечистые, и дает совет, говоря, если за сими целомудренными и скромными помыслами последует нашествие противных, не будем печалиться и отчаиваться, не будем также хвалиться и во время упокоения благодати, но во время радости станем ожидать скорби. Советует же не печалиться нам, когда последует несчастье, показывая тем, что ум должен не избегать их, но с радостью принимать как естественное и свойственное нам. Не предадимся отчаянию, подобно человеку, который ожидает чего-то, превосходящего самый подвиг совершенного и неизменного упокоения, а вместе не допускает подвигов и печали и того, чтобы в нем произошло движение чего-либо противного, что и Господь Бог наш не нашел приличным дать всему естеству в этом мире». Это, по сути дела, так развернутый пересказ слов, сказанных Макарием Великим, что человек никогда, я напомню, речь идет о перемене человека, и вот он говорит, как Макарий говорит, как у погоды она постоянно меняется. Сейчас вот, ну вот сколько, ну месяц, да, фактически совершенно четко вот со 2 мая, да, с Пасхи у нас стоит жара. Но это же нетипичная погода для нас. И мы каждый раз, каждое утро, просыпаясь, ждем, ну вот сегодня, наверное, все кончится. Оно почему-то не кончается, не кончается. Лето Господне благоприятно не кончается. Ну, кто-то уже роптать начинает, понятно, у людей разные состояния здоровья. Но в целом, если мы проснемся там, допустим, завтра утром, мы увидим небо, затянутое тучами, никто из нас не удивится. Если, скажем, 3 июня пойдет снег, вот, это будет, конечно, не очень приятно, но никто из нас в обморок, в депрессию из этого не пойдет. Если он не житель Африки, который снега никогда не видел, то ничего страшного не произойдет. Вот, потому что мы видали снег в июне. И снежный покров в июне мы видали. Ничего страшного в этом нету, переживаем это. Но когда стоит вот такая вот хорошая, благодатная пора, лето Господне, вот, мы радуемся и веселимся, и думаем, что ну нет, все равно какой-то подвох есть. Но где-то вот, где-то что-то, где-то вот кончится, где-то, наверное, в июле тогда снег выпадет. Или там июль будет в районе плюс 3, плюс 5, вот, весь июль стоит. Ну что-то ж будет, ну не может быть такого лета, ну. Не может, не бывает, мы же все-таки не в Сочи живем, оно так не бывает. Вот приехал человек с Нальчика, говорит, у вас тут теплее, чем в Нальчике. Ну как, не может же быть такого, ну что-то где-то будет. Вот, а в целом, да, мы знаем, что вот лето на Урале, что зима на Урале, но погода постоянно меняется. И если оно не меняется, то что-то тут не так. Вот так мы должны относиться, и так же бывает в жизни духовной, что также духовная погода, она переменчива. И если у нас сегодня там не беспокоят никакие помыслы, Это вовсе не значит, что так будет до скончания моей жизни. Если я сегодня там не испытываю лени никакой, и мне нравится моя работа, вовсе не значит, что так будет всю мою жизнь. Если меня сегодня не терзают злые мысли, гнев, раздражение, если там мне не предлагают взятку, меня не сажают в тюрьму, меня не расстреливают, это вовсе не значит, что так будет всю жизнь. И то есть это ненормально, это неправильно. То есть если человек живет как сыр в масле, у него нет никаких скорбей, никто не болеет, никто не умирает, и все у него прям замечательно, то это вовсе не значит, что так будет всю жизнь. И в отношении к погоде мы знаем, что не бывает, не может быть круглогодично замечательного лета. Но не бывает так. Даже если лето там начнется со 2 мая и будет стоять там 3 месяца, жара минус 30, то это будет уже никакая не радость. Это будет горе, это будет трагедия, это будет драма, это будет плохо. Люди выйдут на улицу и будут молиться: «Господи, дай дождь, потому что все живое умирает». И будут просить, чтобы был дождь, потому что само вот эта неизменность погоды, она ненормальна, неправильна. Также, но когда мы это хорошо понимаем в условиях, в отношении к погоде, мы совершенно этого не понимаем в отношении к собственной жизни. Мы думаем, что вот если что-то вот случилось в жизни, то оно так и будет всегда. Вот, или всегда хорошо, или всегда плохо. Так не бывает и в жизни. Если там какое-то искушение прошло и у нас хорошо, значит, ну какое-то время проживем там, но рано или поздно придет другое искушение. А то искушение, которое придет, тоже не будет бесконечным. Рано или поздно кончится и оно. Все на свете, и радость, и печаль, и скорбь, и любовь, и мир – все оно совершенно изменяется. И вот эта вот мудрость, которая сейчас иногда тиражируется, как некая притча, как некое вот свидетельство там о перстне Соломона, на котором написано «все пройдет». Вот разным образом интерпретация этих притч, вот здесь на нее ссылаются. И мы должны, мудрость житейская состоит в том, что все в этом мире пройдет. И это нормальная сторона человеческого бытия, но по существу изменчиво. Вот, и единственное, там, о чем мы можем молиться, там, ну, чтобы не было войны, может быть, молиться об этом нужно, может быть, я не уверен, что это так, но может быть, в этом есть какой-то смысл, чтобы молиться, чтобы не было войны, а всякую остальную напасть ждать. Но и в войне есть смысл. Потому что, например, если бы не было Великой Отечественной войны, мы бы жили сейчас в ужасной стране и в очень в ужасном состоянии. Оно не может, оно должно чередоваться. Вот это тяжелое испытание для человека, это самое тяжелое, что может постичь то или иное поколение. Но иногда и в войне есть смысл. Иногда есть состояние человеческого общества такие, что война является благом. Как, скажем, для Советского Союза это привело к тому, что церковь не умерла только потому, что началась война. А, скажем, для жителей Европы Великая Отечественная война была благом, потому что она в конце концов уничтожила фашизм. Если бы этого не было, что бы осталось от Европы, она вся бы сгнила в концентрационных лагерях. Вот. И много чего другого можно было сказать. Но то есть даже такое страшное, страшнейшее действие, историческое событие, самое бесчеловечное, что может быть, даже оно иногда может быть необходимо для того, чтобы было хоть что-то хорошее, не произошло совершенного какого-то ужасного, непередаваемого зла. Поэтому, как классик когда-то сказал, мы все это знаем, у природы нет плохой погоды. Вот, каждая погода, она нужна, и мы это знаем, если мы мудры, если мы не дети, вот, а немножко причастны мудрости, мы знаем, что действительно так, каждая погода – благодать. Вот, и в самом наличии погоды, вот, скажем, в пустыне нет погоды, понимаете? Нет ее там. Она однообразна всегда. Единственное, что может случиться в пустыне, это ветры, которые могут там закрутиться. Но в целом там ничего не изменяется столетиями. Вот. А то, что у нас меняется, то снег, то дождь, то ветер, то жара, то одно, то другое. В этом есть благодать. Бог заботится о всех. Вот скажем, я люблю тепло и радуюсь солнцу, радуюсь очень, радуюсь чистому небу. И радуюсь тому, что есть зелень. Но я знаю также, что есть люди, которые вот сейчас изнывают от этой погоды. Изнывают и просто уже не шепчут, а кричат Богу, доколе уже не можем мы терпеть, уже невозможно. Уже сил никаких нету. Я знаю, что природа чает, что люди, которые работают в огородах, они чают уже дождя и долговременного дождя, потому что они устали ходить и носить воду из водоемов, у них нет на это сил никаких. Вот, и поэтому я знаю, что бы я сам не любил, но есть люди, которым нужно что-то другое, которым нужно то это, то другое, детям одно, старичкам другое, взрослым одно, там, людям, ходящим на работу, другое. Вот, скажем, в такую погоду очень тяжело сидеть на работу, но очень замечательно находиться на пляже. Когда идет дождь, очень тяжело сидеть на пляже, но замечательно сидеть на работе. Вот. И Бог знает все эти меры, учитывает все желания человеков и посылает то одно, то другое. И вот это для нас должно стать образцом, как происходит в жизни. Если сегодня у нас скорбь, то значит так нужно. Надо принять ее так, как мы принимаем жару. Если у нас сегодня изобилие, то надо принять это так, как мы принимаем дождь. Если у нас сегодня скудость, то мы должны принять и это. Если у нас сегодня болезнь, то надо принять и это. Если у нас сегодня пандемия, надо принять и пандемию. Надо все научиться принимать от Бога, потому что для чего-то же Он это посылает. Но поскольку мы давно уже не являемся верующими людьми, и у нас все, что мы воспринимаем в жизни, мы не видим в ней Бога. Мы воспринимаем ее как случайные действия случайных людей. Вот у меня эти, скажем, многочисленные посты, я так же, как все люди, нахожусь, то есть у меня есть аккаунт в социальных сетях, и там среди моих подписчиков есть разные совершенно люди, они разных политических, религиозных, вообще много-много разных убеждений у них, и они также присылают вот эти вот картинки, ролики, и мне очень грустно все это видеть, весь этот поток, когда так обличишь, когда так просто промолчишь, но это просто какое-то тотальное распространение неверия, что миром управляет какие-то совершенно, мало того, что злые силы, проявляют силы неподконтрольные Богом, никто не говорит о Боге, никто. Никто не видит Бога ни в чем. Что бы ни случилось у человека, там жара или холод, дождь или ветер, нищета или болезнь, все считают, что кто-то в этом виноват, но не Бог. Причем пишут-то больше по преимуществу все-таки верующие люди, а для них, безусловно, все, что происходит, происходит не по воле Божьей. По чьей угодно, по глупости человеческой, по воле там, темных сил каких-то, или сатаны, или еще чего-то. Вот все кругом совершенно. Ничего, то есть беспросветная тьма, потому что во всем, что сегодня представляют люди, Бога нет. Нет. Они его не чувствуют, они о нем не говорят, они о нем не мыслят, они его... Я не знаю, зачем призывают вообще, потому что, ну, если они призывают, если мы... Какой смысл молиться, если его нет? Почему ты заболел? Потому что кто-то где-то что-то сделал, кто-то что-то где-то нарушил, кто-то что-то где-то приступил. Почему школа такая? Потому что где-то что-то там вот сделалось, и вот поэтому вот все люди виноваты. Почему ребенок у тебя такой? Потому что кто-то где-то что-то сделал. Бога нет. Но ведь это и есть признак неверующего человека. Это, по сути дела, атеизм и есть. Атеизм, одетый в маску какой-то религиозности, но это атеизм, потому что верующий человек, для него все в этом мире обусловлено промыслом Божьим. С этого начинается вера, которая, по идее, должна была объединять и мусульман, и христиан в некую базу верующих людей, потому что и те, и другие жили изначально тем, что все в мире находится в ведении промысла Божьего. А сейчас, похоже, вообще верующих людей не осталось нигде, никто, никак, потому что все говорят только о торжестве зла, о торжестве злых людей, о случайных процессах, происходящих в мире, в жизни, где-то еще. И тогда, когда мы теряем веру, тогда мы теряем смысл происходящих событий. Тогда нам просто хочется любым способом продлить вот наше собственное счастье. Вот, мы хотим, чтобы у нас, скажем, было здоровье, чтобы мы никогда не болели. Как это сделать? Вот мы придумаем, какие нужны для этого необходимости. Не хочу никогда я болеть. Не хочу. Все, мне не нужна болезнь. Ну ладно, вот тут придумали как, тут придумали, тут придумали, тут придумали. Надо еще придумать какую-нибудь вакцину от рака, чтобы вот она меня обезопасила и гарантировала бы мне, что я никогда в жизни не заболею раком. Но таким образом я не верю, что все это в руках Божьих. Я, да, мы можем заболеть от рака, но значит так надо. Значит, Бог это попустил. Значит, надо пережить эту болезнь. И она может миновать, так Бог ее дал, Бог может ее и взять. Но если я не верю, что дал ее Бог, тогда для меня, конечно, истерика, депрессия, катастрофа, все, счастливая жизнь кончилась. И нам нужно вспомнить о вере, чтобы с верой принимать все, что с нами происходит. А чтобы вспомнить то о вере, нам нужно вспомнить немножко хоть об аскетике, о том, о чем здесь и пишет преподобный Макарий, его цитирует Исаак Сирин. То есть мы должны научиться сдерживать порывы своей души, быть трезвым тогда, когда нам плохо, не впадать в отчаяние, то есть управлять своим умом таким образом, чтобы он помышлял, что вот это попущено Богом, я должен это потерпеть. Также, когда приходит нам радость, мы тоже должны призвать на помощь все наше воздержание умное, всю нашу трезвость, чтобы сказать «не обольщайся», и это будет не всегда. Вот эта власть над нашим умом, над нашим сознанием, которое не впадает в уныние, когда плохо, и не обольщается, когда хорошо, которое, когда плохо, приводит на мысль, приводит себе на память, что все скорби конечны, и Господь утешит в свое время, так же, как когда нам хорошо, приводить на память то, что не может быть бесконечной вот этой. Мы еще не в Царстве Божьем, и рано или поздно все равно скорбь придет. Макарий дает совет сей, чтобы мы не сделались совершенно праздными, оставшись без дела, и с этой мыслью не расслабли в отчаянии, и не прибыли неподвижными в течении своем. Знай, говорит он, что все святые пребывали всем деле. Пока мы в мире сем, после трудов всех бывает нам втайне и избыточествующее утешение, потому что каждый день и каждый час требуется от нас опыт любви нашей к Богу в борьбе и в подвиге против искушений. И это значит не печалиться и не унывать нам в подвиге. И таким образом благоуспешен делается путь наш. А кто хочет отвратиться или уклониться от этого, тот бывает добычей волков. Достойно подлинно удивления в этом святом, что таким коротким словом подтвердил мысль сию и доказал, что она исполнена разумом, и в уме читающего совершенно уничтожил сомнение. Он же говорит, кто уклоняется от всего и делается добычей волков, тот хочет идти не путем, и положил в уме своем домогаться сего и намереваться ходить своей собственной стезей, которой отцы не прилагали, не пролагали. Но учит он и тому, чтобы во время радости ожидать скорби. Когда по действию благодати внезапно бывают в нас великие помыслы, и, как сказал святой Марк, бываем в изумлении при мыслям созерцании высшего естества, когда приближаются к нам ангелы, исполняют нас созерцание, тогда человек бывает в подобном состоянии, и продолжается мир и несказанная тишина. Но когда приосенит тебя благодать, и приблизится к тебе святые ангелы, ограждающие тебя, и при этом приближении отступит все искушающее, то ты не превозносись и не помышляй в душе своей, что достиг необуреваемой пристани, неизменяемого воздуха и совершенно вышел из этого недра противных дуновений, и нет уже более врага, и нет злой встречи, потому что многие возмечтали это и впали в беды, как сказал блаженный Нил. Ну, имеется в виду Синайский. Вот, то есть, ну, по сути дела, то же самое, что я уже сказал, но мне бы хотелось вот обратить внимание на категоричность высказывания Исаака Сирина. Он говорит, что если человек не ждет в подвиге скорбей, если он не понимает, что за терпение его в подвиге ему будет дано некое утешение свыше, если он не понимает, что то нормальное, как бы радостное состояние, которое у него есть, оно не бесконечно, то он идет тем путем, которым отцы не прокладывали. Он мечтает о каком-то пути, которого не существует. И вот человек, и сейчас мы видим это сплошь и рядом, люди приходят в церковь и надеются, что с ними, с момента, как они переступили порог храма, с ними ничего плохого никогда произойти не сможет. И когда это происходит, он говорит, почему? Ведь я же хожу в храм, ведь я же молюсь, ведь я же пощусь, ведь я же там исполняю какие-то требования. Почему это со мной происходит? Почему у меня болеет ребенок? Почему у меня там выгнали с работы? Почему у меня по-прежнему, хотя я там читаю 28 акафистов, почему у меня по-прежнему муж пьет? Вот это непонимание того, что скорбь в той или иной степени, она необходима человеку. И хотя бывают состояния, когда скорбей нету, но все равно это состояние не может быть долгим, оно закончится, потому что скорбь есть и страдание, есть необходимый элемент для возрастания человека в Боге. Ибо когда к нам приходит скорбь, мы ее терпим с верой. А именно тогда, когда мы терпим скорбь с верой, тогда и приумножаются нас плоды веры, ибо в терпении вашем стяжите души ваши. Вот. Но возвращается, то есть кроме скорбей, ну, скажем, социальных или социально-физических, то есть, собственно, человеческих скорбей, доступных каждому человеку, для которых открыт каждый человек, болезнь, там, проблемы воспитания своих детей, проблемы их очеловечивания, там, финансовые проблемы, проблемы, связанные с работой, с поиском работы, с устройством на работу, с отношением с коллективом, поведением на этой работе. Вот этот весь комплекс социально-физиологических проблем, он присущ любому человеку. Веруете или не веруете, у вас эти проблемы есть. И вот кроме вот таких скорбей, которые, естественно, которым открыты и подвержены христиане,
У христианина есть особенные скорби, о которых в первой части Исаак Сирин, цитируя Макария, говорит, когда совершенно, но которые относятся тоже к той же самой системе перемен, которым подвержен человек. На нас может найти страсть. Вот человек, скажем, безгневный, а на него может свалиться приступ гнева. Он вообще-то целомудренный, на него могут восстать там нечистые помыслы. Он вообще-то, говоря, человек, скажем, не сребролюбивый, но вдруг может загореться жаждой стяжания. Вот это христианина тоже не должно пугать. С этим надо научиться бороться, сопротивляться, жить. Но мечтать о том, что я буду неуязвим для всякого рода страсти, это совершенная маниловщина. Это невозможно, так не бывает. То есть удивляться от того, что на меня там напали какие-то сны, которые, например, там меня тревожат. То есть человек говорит, что он видит во сне постоянно там какие-то свои физические страдания, его там убивают, мучают, терроризируют. И, конечно, это ввергает его в тревогу. Но каждый начинает думать, ну все, жизнь на этом закончилась, не сегодня, завтра вот случится со мной что-то. С чего ради? Вовсе не обязательно. Но надо потерпеть и эти сны, которые мучительны, но их надо потерпеть и доверять свою жизнь в этих условиях Богу, что Бог знает, что я такой, какой есть, и если ему угодно будет, он меня от этих реальных там, скажем, этого насилия, он меня освободит. Если не освободит, будь воля Господь. Это же все, совершенно все испытание и воспитание, испытание нашей веры и воспитание нас в вере. Но мы беспомощны. Вот про эти тревожные сны, например. Ну, приснился человеку сон, что его расстреливают. Будет это или не будет? Это всего лишь сон. Сон. В нем нет ничего. Но человек начинает думать, что это некое пророчество о грядущем. Естественно, начинает бояться, что не сегодня, завтра его будут расстреливать. И начинает бояться вполне реально. Но если он начинает бояться вполне реально, значит, он не верит Богу. Ну как же я верю? Верю же я Богу. Почему боишься? Ну меня же расстреляют, это плохо. Тебя расстреляют по воле Божьей? Или это случайность? Ну по воле Божьей. Ты боишься воли Божьей? Ну я же не хочу умирать. Но ведь Бог лучше знает, что ты хочешь. Почему же ты боишься? Значит, ты не доверяешь это? Ну я боюсь, я не готов. Не готов я умирать. Хорошо, но ты же веришь, что жизнь твоя в руках Божьих? Ну да, так помолись и не умирай, кто тебе сказал умирать? Всего лишь сон. Ну как же он же мне приснился? Так помолись Богу и живи себе. Даже если этот сон истинный, помолись Богу и живи. Священное Писание наполнено эпизодами, когда не то что сон, пророк приходил к человеку и говорил, ты умрешь завтра, через 3 дня, через 4 дня. Человек начинал плакать, и пророк возвращался и говорил, Бог передумал, живи себе. Пророк говорил. А тут всего лишь сон. А мы сразу испугались и впали в панику. Таким образом показывая, что мы не верим, что Бог, владыка нашей жизни. Но просто не верим, и все. И поэтому сон начинает нас волновать. Конечно, пройдет время, мы все-таки, Бог видит, что мы измучились от этого сна, и Он отнимет от нас эти сны, они перестанут нас волновать, и через полгода мы об этих снах забудем, и не вспомним их и никогда. Но слабое место мы определили, надо бороться так, чтобы То есть бороться и стоять в вере так, чтобы не верить снам. Сны могут быть разные. Они могут говорить нам о том, что мы разбогатеем, обольщать нас. А могут обольщать нас счастьем, могут обольщать нас горем. Но мы просто должны научиться, что, Господь, если это тебе угодно, то пусть будет, как ты хочешь. Если это тебе не угодно, то отыми от меня это. Или, Господи, я не хочу, чтобы со мной этого было. Пожалуйста, спаси меня от этого. Вот епископ Варнава Беляев вспоминает один эпизод, смешной, нелепый, но он свидетельствует о том, что так было. Он был в лагере, и достаточно долгое время был в лагере. Вот там одна женщина, простая, бесхитростная, никакая там не подвижник благочестия, имени он ее знать не знает. Вот. Ей дали 7 лет. 7 лет. Вот, лагерей. И вот он, поскольку он там на особом положении был в лагере, он ходил по территории, уходил молиться в леса. И вот однажды он подслушал молитву этой бесхитростной, простой женщины. Она, когда узнала, что ее ждет 7 лет, она впала в жуткую депрессию. Ну, 7 лет, это же ужасно. И вот она приходила каждый день в одно место и плакала. И говорила там, я сейчас святых, понятно, перепутаю, но там типа святой великомученик Георгий, я в твоем храме 2 года пела. Возьми на себя 2 года лагерей. Святая великомученица Екатерина, я 2 года у тебя подсвечники мыла. Возьми 2 года на себя. Вот. И еще кому-то там, святой Иоанн Воин, а? Ну, святитель отче Никола, я там 2 года у тебя там что-то еще делал, возьми 2 года на себя, а уж 1-то год я как-то и вытащу. И он говорит, вот через год ее отпустили. Отпустили. Она попросила, понимаете? Попросила. Она поверила, что так. И попросил, и Бог ее от этого избавил. Ну да. Понимаете, вот ну, в Библии есть такие сюжеты, я язык смозолил о них, говоря, самый гадкий, мерзкий, поганый, нечестивый царик, который там был, Ахав, который совершил великие злодеяния, который ненавидел всякую правду и всякую приличие, нормы приличия, вот ужасный царь был, Ахав. Вот приходит к нему пророк Илья и говорит, все, за то, за зло, которое ты сделал, ты увидишь, как убьют всех твоих детей, а вот, а потом сам умрешь. Ну и тот расстроился, естественно, кому приятно такое слышать, хотя он мерзкое животное был. И он заплакал, сел и плачет от того, что все, жить осталось мало. Сейчас всех убьют, потом меня убьют и все. Он не каялся, он не пошел на исповедь, он не пытался примириться с Богом, просто расстроился от того, что так все плохо кончилось. Просто расстроился. И Бог говорит, иди, Илье пророку, говорит, иди вернись, скажи, что пусть живет. Вот, когда умрет в положенное время, тогда я весь род его истреблю. Но пока живой, я из его рода никого не трону. Пусть живет. Он нечестивый, он заслужил 15 смертей. Но он, тем не менее, Бог его услышал просто потому, что он заплакал. Такие случаи должны нам давать дерзновение о том, чтобы молиться, не считать никакой приговор окончательным, никакой. Мало ли что сон сказал, мало ли что цыганка сказал, мало ли что батюшка сказал, даже святой отец, какая разница. И пророки могли взять и передумать, потому что Бог выше пророков, больше Он решает мою жизнь. И даже если мне 5 пророков сказали, что будет так, вот, человек может умолить Бога и сказать, я не хочу, сделай по-другому. И Бог сделает, если человек его попросит. Но для этого ж надо верить. А если мы впадаем в уныние просто от случайных обстоятельств. Начальник разгневался, сказал, все, ты уволена. завтрашнего дня не выходи на работу. Ну, все, мы в депрессии. Но, может быть, это к лучшему. Может, та работа, которую приготовил мне Бог, она будет спокойнее для здоровья. Она будет, даст мне больше свободного времени для молитвы. Или даст больше денег для того, чтобы я решил свои проблемы. Откуда я знаю? Но если это случилось, значит, надо доверять Богу. Но я не доверяю. Я боюсь. Что меня ждет после увольнения? Хорошо, выходи с этого места, иди в храм и моли Бога. Начальник вечером позвонит, скажет, что он погорячился. Вот и все. Но так же ведь никто не делает. Мы не можем не смириться, чтобы довериться Богу и сказать: Господи, ты же лучше знаешь, что хочешь. И не можем обратиться к Богу, как ребенок, которого обидели, сказать: ну совсем же плохо, Господи, защити. Вчера вот человек один приходил на беседу, на исповедь. Я ей рассказал историю, не историю, а вот у меня есть один очень хороший знакомый человек, женщина в Москве. Она на Кипре прожила около 20 лет. Вот, и там обрела веру. И обрела ее, и вот ее поразило то, как киприоты относятся к своему Богу. Ее поразило это, она прям была просто потрясена, она наблюдала за людьми, ведь люди приходят в храм в Кипре, приходят в храм печальные, грустные, жизнь там тяжелая. Вот, для простых людей, которые не на курортах проводят, они же трудятся как-то, естественно. Вот, и тяжелые, все проблемы, все. Приходят грустные в храм, а уходят все веселые, радостные. Причем не на службу приходят, ни на что там, тот никто их не радует сильно. Придут там, постоят 15, 20, 30 минут, выходят счастливые. И вот и так ее зацепило, она стала подходить, спрашивает: почему? Она говорит: так это люди говорят, там мужчины, женщины, она много спрашивала. Ее это поразило, потому что она никогда нигде, даже у протестантов, такого не слышала. Она говорит: так все же просто. Я прихожу к Богу и говорю: Господи, вот у меня такие проблемы. Расскажу ему о своих проблемах. И выхожу. Это же теперь не мои проблемы. Понимаете? Хорошо, не понимаете. Взрослым женщинам обращаюсь. У вас есть дети. К вам приходит ребенок и говорит: мам, я тут без спроса взял кредит. Не могу расплатиться. Понимаешь, такая беда. И пошел домой. Чья это проблема? Чья? А?
Его.
Нет. Нет. Это я вам как человек исповедующий скажу. Вовсе не его. Теперь это ваша проблема. Теперь вы не спите ночами, думаете, как же ребенку погасить кредит. Он спит спокойно. Все, он понял, мама знает, что делать. Мама умеет, мама будет, она подключится. Как-нибудь она эту проблему решит. Он теперь спит. Вы не спите. Вы решаете проблему, которую он вам сказал. Умеете вы решить, не умеете вы решить. Другой вопрос. Но вы теряете покой, понимаете? Вы жили спокойно, потому что вы не знали, что у ребенка проблема. Он сказал вам о своей проблеме, теперь он спит спокойно, а вы решаете его проблему. Потому что вы мать или отец. Вот, понимаете? И вы не можете найти. Вот буквально там перед службой позвонил человек в Германии. У нее такая проблема. Вообще не ее проблема. Она русская, выехала когда-то в незапамятные времена с Украины. Вот, и разными обстоятельствами оказалась работником у человека, достаточно состоятельного человека в Германии. И этот состоятельный человек, сначала просто она не работала, он решил, поскольку он сам был не женатый и не и бездетный, он решил ее удочерить. И в конце концов удочерил и как законной своей дочери передал все свое состояние. Все, и она, вот он, все оформилось уже вот год, как она примерно живет, вот, продолжая его дело, ведя его бизнес. И замечательно живет, все, она нам благодарна. И тут вот с ним, у него случилась проблема. Не буду говорить, какая, но она у него случилась. Он ей никто. Но она узнала о том, что у него проблема. Как она должна вести себя? А? Она может сказать, да вообще-то не мои проблемы. Ну, там он дедушка, который там потихоньку выживает из ума. Это его проблемы. Я-то тут при чем? Но она не может так сказать. Потому что она же ему обязана. И она вот пишет мне, звонит, как решить его проблему. Понимаете? Она озабочена не своей проблемой, а его. Хотя она его, естественно, не любит, потому что он ну, не отец ей родной, не муж, не ребенок. Но она же живой человек, ему обязана. Он ее сделал богатый человек. Она чувствует долг. Долг не любовь, а долг. И она не может теперь спать и есть, потому что ну, там он, грубо говоря, в конце концов может разориться окончательно и умереть весь в долгах. Но это, ее это никак не коснется. Но человек это жалко. Как же так-то? Вот, он может отравить последние дни своей жизни. Не хочется допустить. Надо как-то человеку помочь. Хотя это не проблема. Так если мы так относимся даже не к детям, не к мужьям, не к родителям, а просто к людям, которые для нас в свое время что-то сделали, то как же Бог относится к нам? И вот киприоты это прекрасно поняли. Они приходят в храм, встают перед иконой или чаще перед распятием, рассказывают о их проблемах и говорят, все, это не моя проблема. Это его проблема, извините. Это он мой отец. Он мой Бог. Он пускай решает мою проблему. А я пошел дальше заниматься. Конечно, русский дух тут сразу, у него как это самое, как у кошки на собаку, сразу реакцию, когти выпускаются, шерсть с дыбом, он говорит, как они смеют так вообще к Богу относиться? Нет, это не порядок, это не по-нашему, мы так не будем относиться. Не, мы сами будем решать свои проблемы. Еще не хватало нам Бога загружать свои проблемы. Ему у него без нас проблем хватает. Сами справимся, можем, будем терпеливо, нудно, пока мир не разрушится, будем решать свои проблемы, пусть там хоть после нас хоть потоп. Но чтобы мы Бога грузили своими проблемами, нет. Уж со своими проблемами русский человек справится сам. Вот и справляемся. Вот. Неважно, успешно, неуспешно, зато сами. И Бог нам, в принципе, не нужен. Мы просто приносим ему освящать куличи, яйца. Ну, это те вещи, с которыми он легко может справиться. С нашими проблемами куда ему? Это я только могу справиться со своими проблемами. Он нет. Ну, вот яйца осветить куличи, это он может, конечно, там крестик осветить, там. Но больше-то он все равно не способен. А проблемы, вот нет, это я потом ему еще благодарить должен за то, что у моей проблемы нет. Уж мы русские, мы со своими проблемами всю жизнь возимся сами. Может, поэтому мы такие несчастные, что мы никогда не хотим сказать ему, Господи, это твоя проблема, реши ее как-нибудь. Нам как бы стыдно это сказать, как бы стыдно признать свою немощь и беспомощность. Ну, потому вот мы такие гордые. Мы не знаем, что значит блаженные нищие духом, яко тех есть Царство Небес. Мы не знаем, что такое слова «возверзи на Господа печаль твою, и той тебя припитает». Ну, не знаем это, нам это неинтересно. Или «упразднитесь и разумейте, яко аз есть Бог». То есть, сделайтесь праздным, не суетитесь, сядьте и пейте чай. А я как-нибудь решу ваши проблемы. Нет, Господи, нет, я сам. Я сам, сам, сам. Вот так. И вот киприоты, удивительно, она пришла в церковь, то есть уверовала во Христа благодаря протестантам. Вот, протестанты ее не удовлетворили, она увидев это у каприотов, стала ходить в Кипрскую православную церковь, и та туда и, по сути дела, ходила, в православную Кипрскую церковь, пока не уехала в Россию. Вот, и в России она со временем, вот, несколько лет, каждый год мы примерно с ней общаемся, встречаемся, и она вот, тоже скорби здесь хватает, трудно ей, но она очень сильно отличается от других христиан, скорбящих. У нее очень тяжелая болезнь, у нее очень тяжелые отношения с дочерью, но она не унывает. То есть обычное вот состояние вот, окружающих людей я вижу при такой болезни, как у нее, это просто бесконечная депрессия, потому что она в принципе неизлечимая болезнь, это не рак, это что-то там другое генетическое заболевание у нее. Но она очень мучительна, она очень болезненна. Вот. И когда она поняла, когда ей сказали, что эту болезнь вылечить невозможно, она взяла и успокоилась. А значит, так Бог решил, что я буду суетиться. Раз он дал мне такую болезнь, он знает, как с ней справляться, ну, как-нибудь научит. И сразу наступил мир, она с ней, живет с ней, она спокойна, умиротворена, несмотря на все скорби, которые на нее свалятся. Я ее очень уважаю. Вот, и научилась она этому киприотов. И вот когда я-то начал разговор вчера, и женщина рассказал, у нее аж глаза загорелись. Она говорит, так это ж правда. Это ж... А у нее тоже скорби очень тяжелые. Она ухаживает за тремя беспомощными людьми, родственниками, которые свалились на ее голову. Вот, ну, раз они свалились, значит, Бог знает, что со всем этим делать. И вот когда для нее эта мысль дошла, она так успокоилась, обрадовалась, говорит, так это ж на самом деле действительно, надо просто все ему отдать. Мы так, по идее, и говорим, но только говорим. Сами себе, друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. На самом деле мы от лица церкви свидетельствуем, что именно так мы и должны делать. Мы должны отдавать все трудности Богу, и тогда везде будет мир. И вот когда мы научимся возлагать подлинным, вот глубинном смысле слова, возлагать упование на Бога, надеяться на Него, то тогда нас не будут ввергать в печаль какие-то скорби. Мы либо будем просить терпения этих скорбей, либо будем просить, чтобы Бог от них избавил. А мы делаем так, как делает израильский народ. Идем по пустыне, мяса нет. Начинаем хлопать руками, говорит, ну что такое, что за жизнь, где мясо? Я не понял вообще. Ну почему я тут хожу, а мяса нет? О, мясо. Ну ладно, хорошо. Нет, никого, слава Богу, мясо замечательно. Вот, проходит 3 дня, я не понял, а где теперь мясо? Ну вот вчера было, 3 дня назад было, я снова мясо хочу. Где мясо? Ну что за жизнь, ну почему нет мяса? Ну как вообще можно жить в этом мире с таким Богом, если мяса нет? О, мясо. Хорошо, замечательно. И так повторяется бесконечно, с водой, с мясом, с солнцем, с жарой, с чем угодно. Вот, мы постоянно ходим и возмущаем. Почему не так, как я хочу? Ну, почему не так, а? Ну, что это такое? Ну, какой смысл к тебе ходить, тебе молиться? Так ты попроси либо терпения, либо того, чего тебе надо. Ну, вот еще я еще просить буду. Нечего, сам даст. А не даст, я буду возмущаться. Человек, вот про эту аскетику, про эту... аскетическое упражнение здесь Исаак Сирин говорит, чтобы мы научились доверять Богу хоть так, хоть эдак, но обязательно доверять, либо веруя в Него, что то, что со мной происходит, по Его воле происходит, а значит хорошо, либо верить, что Он добрый и замечательный, и то, что со мной происходит, мне не нравится, и я попрошу, чтобы Он это убрал. И тогда у нас будет мир. Но ропот, он отравляет все наше сердце. Возмущение, недовольство повергает нас в уныние. Как, допустим, недавно столкнулся, да тоже вчера, с таким эпизодом. Вот женатый человек, он говорит, моя жена невыносима. Я не знаю его жену. Моя жена невыносима. Рассказывает какие-то эпизоды вот этой невыносимости. Послушаешь, невыносим. Согласен совершенно. Я не знаю, какая она, я ее не видел. Но он свидетельствует о том, что жить с этой женщиной нет никакой мочи. Невозможно вообще. И свидетельство подводит этому соответствующее. Я говорю, так разведись. И все. Он говорит, да как можно? Нельзя же разводиться. Я говорю, ну, нельзя так нельзя. Тогда проси у Бога терпения. Он говорит, нет, невозможно терпеть. Я говорю, тогда разводись. Он говорит, нельзя. Я говорю, ну тогда ты попроси у Бога либо того, либо другого. Либо попроси, чтобы развестись и женись. Ты еще молод, женись на нормальной женщине, выбери себе и женись. Приходите к нам, у нас много. Вот. Либо ты разведись и не ропщи, либо проси у Бога терпения, чтобы терпеть, чтобы изменил жену. Но ты никакой невыносимой ситуации нет. Нет ее, понимаете? Он ее создал в собственном сознании. Есть, то есть вы уперлись в забор, но его можно обойти справа, можно слева. Но человек стоит лицом, упершись в забор, говорит, а почему здесь нет дороги? Ну, я не... Ну, обойди... Нет, обойди не хочу. Почему дорога не здесь? Дорога идет, идет, бах, забор уперлась. Ну, так же не делается. Надо прямо прокладывать дороги. Почему забор? Так обойти-то можно вот два шага в сторону. Нет, это все неправильно. Почему здесь нет дороги? Почему? Бог виноват. Он здесь дорогу не приложил. Не, Бог не виноват, он тебе показал обходные маневры, как дорога вообще яму закрывает. Там с той стороны яма, овраг, ее надо обойти, с той и другой стороны. Обходи. Нет, Бог должен был засыпать эту яму, сломать этот забор и положить асфальтовое шоссе именно там, где я хочу идти. Если он этого не сделал, я не понимаю, вообще тупиковая ситуация, как можно, как вы молитесь этому Богу? Как вы можете на него надеяться, если я уперся в забор, и у меня нет возможности выйти? Как друг мой, еще помню, там лет 30 назад произнес поговорку, она мне чрезвычайно нравится, и в жизни понимал, что так оно и все происходит. Безвыходных ситуаций не существует. Есть ситуации, выход из которых нам не нравится. Понимаете? То есть выход есть, но я не хочу такого выхода. Я хочу, чтобы безвыходности не было. Я хочу, чтобы дорога легала там, где она лежит, где я хочу идти. Я хочу, чтобы в моей жизни было так, как мне удобно. Я больше не хочу ничего принимать. И вот это приводит человека в ситуацию уныния. Он думает, что все кончилось. На самом деле надо обойти эту ситуацию, вот и все. А он уходит годами, стоит над этой ситуацией, говорит, все плохо, все плохо, все плохо, все плохо. Он даже не попросит, чтобы Бог помог его вытащить, потому что он не верит, что вытащит, он же забор видит. Вот, и поэтому он говорит, все плохо, вот поэтому у нас ничего не происходит. Мы как израильский народ, мы научились только одному – роптать. Роптать и возмущаться на то, что пустыня жаркая, что солнце светит, что песок пыльный, что тут почему-то эти самые, как они, абрикосы, персики не растут, вода не бежит. Ну что такое? Почему каждый день должен просить воду себе? Ну нечестно это. Ну нельзя было что ли воду по пустыне как-то заранее проложить, как-то окружить ее источниками, завести финиками, пальмами, а потом уж нас вести. А то тут каждый день проси воду. Каждый день, каждые три дня проси мясо. Ну нет, это не серьезно. Надо было подготовиться к нашему продвижению по жизни. Все предусмотреть. Вот эти самые станции, заправки там все сделать. Когда едой, когда бензином. Ну как идти невозможно в землю обетованную просто. Ничего не продумано. Вот все наше возмущение, все наши безвыходности, они порождены нашей ропотом. Если бы мы отвергли ропот и сказали, ну, Бог же обо мне печется, Он не мог меня завести в тупиковую ситуацию. Он же где-то я не там свернул, либо из этой ситуации есть какой-то выход. Он же стоит мне и указывает этот выход. Надо его принять, а не возмущаться. Для этого надо смириться и понять, что это не безвыходная ситуация. Что Бог где-то здесь рядом указывает мне выход из этой ситуации. И надо его принять. Но вот эта ропотность наша, она обычно заводит нас в тупик. Ну и закончим, напомню эти слова, когда, вот он пишет, но когда преосенит тебя благодать и приблизится к тебе, к душе твоей, и приблизится к тебе святые ангелы, ограждающие тебя, и при этом приближении отступят все искушающие, все ограждающие тебя, и при всем приближении отступят все искушающие, ты не превозносись, и не помышляй в душе своей, что достиг необуреваемой пристани и неизменяемого воздуха, и совершенно шел из того недра противных дуновений, и нет уже боли врага и злой встречи. Он говорит о том, что если нам хорошо, не надо думать, что не всегда так будет. Но я хотел на другое обратить внимание. Вот, что когда человека посещают откровения, когда у него необыкновенный молитвенный подъем, когда он начинает жадно впитывать Священное Писание, просто всасывать его вот жадными глотками, как изголодавшийся человек, и понимать все. Когда он вдруг берет с полки там, не знаю, Иоанна Лестичника, Игнатия Брянчанина, Феофана Затворника, там, Исаака Сирина, чего угодно, берет, открывает и приходит в себя только через 2 недели, что он дочитал эту книгу до конца, то это все действие благодати. Это не вы вдруг стали великим богословом, великим читателем, великим молитвенником, великим постником или еще кем-то великим. Это просто к вам приблизилась благодать, чтобы вас взбодрить и утешить. Это не значит, что прочитав на одном вдохновении Исаака Сирина и взяв следующую книгу, вы ее прочитаете. Вы можете прочитать, если благодати это угодно, а можете засунуть на 2-й странице. Но если с вами происходят необыкновенные изменения вашей молитвенной, духовной, читательской, то еще какой-то деятельности, если вы стоите в храме и не знаете, на небе вы или на земле, если вы готовитесь к причастию и на одном дыхании прочитываете 3 канона, 2 акафиста и правила к причащению, и не знаете, вообще не владеете временем, сколько это занимает, просто все вот готовясь к этому причащению, это не, вам не принадлежит, это не ваше, это Бог приблизился к вам. Отогнал от вас всех противных врагов, которые обычно вас смущают, укрепил вашу мысль, вашу веру, ваши чувства для того, чтобы утешить, напитать, укрепить и каким-то мыслям на будущее спасительным вас вот вдохновить. Вот я помню, все время это говорю. Давным-давно, это был, наверное, 91 год, когда я читал, я не помню, что я читал, Древний Патерик это был. Вот это одна из первых, наверное, книг, которые я прочитал. Я до сих пор благодарен Богу именно так, что Он послал мне эту книгу, как благодарен же Богу в том, что Он примерно в это же время, через год, послал мне в руки книгу «Старец Силуан», а не какую-нибудь другую. Вот, так вот, «Древний Патерик». И я там, а я такой дурак, как всегда, я же читаю книгу и выписываю все оттуда. Вот, она моя была книга, но я все равно выписываю, я не могу читать, не выписывая из книги что-нибудь. Вот, и я вот выписал там слова. Я больше никогда их в жизни не читал. Никогда. Но потом где-то через пару лет прочитал «Древний Патерик», перечитал его. И больше никогда я его не открывал. С 93-го или 94-го года. Вот я эти слова запомнил из «Патерика». Пимен Великий говорит, кто на всяком месте укоряет себя, тот везде устоит. Вряд ли я понимал смысл этих слов, когда я читал «Древний Патерик». Но я слова не только выписал, я их запомнил на всю оставшуюся жизнь. И могу засвидетельствовать, что это действительно так, это действительно работает. И в каких бы страшных испытаниях, переживаниях, падениях я не был, я считал виноватым себя самого. Никогда никого не обвиняю. И благодать везде меня подкрепляла. Но я совершенно четко, ну теперь-то это, не знаю, знал ли я это тогда, в 91-м году, но теперь-то я знаю четко, что то, что это слово запечатлелось в моем сознании на всю мою жизнь, я тут совершенно ни при чем. Это Бог так выжег ее на моем уме каленым железом, именно для того, чтобы, вспоминая эти слова, я мог преодолеть то бурное море, которое меня ждало. Хотя, конечно, я не думал, что оно будет бурным. Как все люди в молодом возрасте, становящиеся христианами, думал, все будет хорошо, все будет классно, гладко, нормально. Вот, никаких скорбей, искушений, это у безбожников только бывает. Вот у нас не будет. И вот эти слова мне запомнились. И они всякий раз меня помогали, поддерживали. Так вот, как запомнить эти слова, так и вспомнить эти слова в тяжелое время, это все Бог делает, не я. И человек не может этого сделать. Если вы попадаете в тяжелую ситуацию и не знаете, что делать, и вдруг вы вспоминаете слова Священного Писания, например, молитесь за обижающих вас, начинаете молиться, и вдруг все меняется, это не вы. Бог пришел сам или послал ангела своего, святого своего. В любом случае это действие благодати, чтобы поддержать, подкрепить, вдохновить и удержать вас от падения, от соскальзывания вглубь, ибо человек сам по себе ничего сделать этого не может. Вот когда вы так будете помышлять об этом, когда вы будете знать, верить всем своим сердцем, что то доброе, что приносит плоды, это всегда от Бога. Я не могу сам по себе творить ничего. Без меня не можете творить ничего. Если ко мне в нужный момент пришла нужная мысль, и от этой нужной мысли пришло радость, мир, еще что-то хорошее, доброе, так явно же, что это от Бога. Вот и все. И идите так, и думайте так, и помышляйте так, и увидите, как Бог носит вас на своих руках.